Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход». С вами Дмитрий Губин и программа «Особое мнение». А свое особое мнение сегодня высказывает экономист, политик, иноагент, уголовный преступник, в скобочках, по версии российского суда, Владимир Милов. Владимир Станиславович, здравствуйте, рад вас видеть, слышать.
Доброе утро, взаимно.
Да, не, по эту сторону решетки, по эту сторону решетки. Я напомню, что канал «Ищем выход» и ваша возможность высказывать свое особое мнение нашим гостям мы имеем только благодаря вашей поддержке канала. Поэтому поддержка моральная – это ваши лайки, это ваши подписки, это ваши комментарии для нас очень важны. Так же, как важна ваша материальная поддержка. Каким образом ее можно оказать? Все указано в QR-кодах, либо же в описании канала. Владимир Станиславович, три коротеньких вопроса неприличных на разминку.
Так.
Какой интернет-сайт сегодня с утра вы первым делом открыли?
CNN.
Ага. Так, что вас там больше всего заинтересовало?
Ну, мне интересно, что будет с Байденом дальше, потому что там уже впервые начали высказываться некие избранные демократы, что ему надо сниматься с гонки, да, вот, поэтому я внимательно слежу за развитием событий.
Понятно. Какую книжку вы сейчас читаете? Это самый неприличный вопрос.
Я читаю Аджимоглу «Узкий коридор». Narrow Corridor. Не читали? Важная книжка.
Нет, я его предыдущую. Я читал, почему у одних стран все, а у других ничего.
Кажется, да, вот это, но это must, это обязательная штука, да. А узкий коридор – это вот очень такой важный разговор про общество, про то, почему получается, не получается демократия, как все вот это вот удержать.
Я просто поясню для тех, кто не очень понимает, о чем эти два шибко сильно умных разговаривают, книжка Аджимоглу, которую можно вообще, в принципе, если вы не умеете читать книги, найдите то издание русское, где предисловие написал Чубайс, когда он еще был человек. Да. И там все очень хорошо изложено о том, почему одни страны богатые, другие бедные. О двух таких странах мы сегодня будем говорить. И третий вопрос, полуприличный. Кто из сегодняшних мировых политиков вызывает у вас наибольшую симпатию и почему?
Ну, много из, вы знаете, из действующих, вот тех людей, которые сейчас находятся у руля, наверное, самый классный человек, который я много лет уже уважаю, это Дональд Туск, премьер Польши, который прошел через очень-очень многие такие серьезные всякие испытания и сделал, казалось бы, невозможное, отобрал власть у партии Качинского, так что вот, ну, считайте, мой кумир на сегодняшний день.
А как же правый польский поворот? Как же запреты абортов? Как же правая повестка?
Отменяется. Правый поворот отменяется, как мы видим.
И об этом тоже сегодня будем говорить. Да. Ну, а теперь к текущим событиям. CNN об этом не сообщила, зато сообщили российские зарубежные каналы. Октябрьский районный суд Петербурга. Я понимаю, что это не по вашей части, Владимир Станиславович, но невозможно же удержаться, когда Октябрьский районный суд города Петербурга удовлетворяет иск прокуратуры и объявляет: та-да-да-дам, журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением. Причем, по словам Невзорова, поводом для процесса стал, цитирую Невзорова, донос экспертизы, который провела проректор Петербургского госуниверситета Анастасия Ярмаш.
А у вас Октябрьский суд, я так понимаю, это как у нас в Москве Басманный, или я путаю, да, что-то. Правильно? Такая аналогия, да? Но я что, я мало чего могу сказать, я не слежу за деятельностью господина Невзорова, вот, а то, что у нас кого-то каждый день там признают экстремистами, иноагентами, нежелательными, или там еще уголовки возбуждают, но это уже не новость. Больше, конечно, волнует то, что происходит с людьми, которые находятся в России, либо в тюрьмах, либо в реальной опасности. Я так понимаю, что Невзорову конкретно не сильно что-то угрожает.
Да, но первый раз такое, чтобы муж и жена были объявлены одним сатаной официально.
Ну, что-то, видать, не понравилось российским властям. Еще раз, вряд ли могу комментировать, потому что я за Невзоровым не слежу.
Вторая новость тоже не по вашей части, но опять-таки такая тема разогретая, неожиданно. Цитирую, муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов до, цитирую, устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Это все равно, чтобы прочитать, что, я не знаю, московская патриархия приняла решение временно запретить носить кресты.
Ну, я так понимаю, что у них позиция там меняется просто по несколько раз на дню, потому что они не могут определиться, что им выгодно, невыгодно в данной ситуации. Очень интересная это, конечно, иллюстрация к стилистике работы действующей власти, потому что нету какого-то механизма просто серьезного обсуждения там любого вопроса про никабы или какого-то другого, да. Поэтому все ждут. Это вот напоминает мне рассказ Чехова «Каштанка», да, как, значит, там в зависимости от того, как они пытались установить, кто хозяин собачки, и менялась там генеральная линия партии. Это вот очень напоминает эту историю с никабами сегодняшнего.
Это только не кажется, а по-моему, хамелеон.
Может, и хамелеон, я забыл.
Там, да, где да, у Погородничего, который
точно,
там...
Точно, верно. Ты
какая цуцика, да, за палец сяпнул.
Да-да-да, видите, я зачитался от Джимоглу и забыл, что там как называется.
Хорошо, а кстати, я бы не стал поднимать тему с ношением никабов. Но ведь она периодически становится главной темой уже мировых агентств. Возьмите турецкую историю, возьмите хиджабы, можно ли в них фотографироваться, можно ли ходить в школу, то, что стало повесткой дня, такой мощной во Франции в свое время. Если бы вы принимали решение по ношению никабов, хиджабов и так далее?
Ну, смотрите, во-первых, это очень важно, да. Я, если бы вы принимали решение, я же там не царем пытаюсь стать, да. Это, конечно, должно обсуждаться все в широком демократическом формате. Моя личная позиция принципиальная, что в современном государстве власть должна быть максимально отделена от церкви и обеспечивать людям некие базовые условия социального существования. Ну, например. Я категорически противник любых форм одежды или проявлений, которые превращают женщину в вещь. Вот смысл этих форм одежды вот в этом. Чтобы подчеркнуть, что женщина не самостоятельна в регулировании своей деятельности, там, в поведении, в том, как она одевается и так далее. Поэтому верить вы можете во все, что угодно. Я полный сторонник свободы вероисповедания. Но любые социальные проявления, которые связаны с традициями, вот, в которых женщина является вещью, а не самостоятельным вот, индивидуумом, да, для меня публично неприемлемы. Вот это моя позиция.
Ага. Скажите, а если, цитируя Высоцкого, крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахнет, а крест – это не превращение человека в раба, пусть и божьего?
Нет, потому что символы вы можете носить любые. Да? Здесь вопрос идет не о символах. Это не религиозный символ. Это элемент социального регулирования, элемент регулирования поведения человека, что женщина не должна показывать какие-то части своего тела. Никто не должен указывать женщине, что ей показывать, а что нет. Вот это противоречит принципу светскости государства и общества. А символы вы можете носить любые.
Хорошо. Принято. Теперь уже вопросы по вашей части. Журнал The Economist сообщает, что в августе Украина может объявить дефолт. Значит, скажите, пожалуйста, можно ли его избежать? Вообще, о чем эта новость свидетельствует? О том, что Украина бедная страна, самая бедная в Европе, это и так хорошо известно. Война, принято считать, богатство не прибавляет. Но вот все-таки дефолт Украины. Можно ли его избежать, нужно ли его избежать, и насколько это похоже на ситуацию 98-го года в России?
Вы знаете, у нас вот 98-й год так напугал всех словом «дефолт», что у нас вот слово «дефолт» является синонимом там, такого тотального краха, полной катастрофы и так далее. В реальности, если вы вспомните, то российский дефолт 98-го года был максимально оздоровительным мероприятием. То есть, это как вот, знаете, есть закон о финансовом оздоровлении в скобках банкротстве. То есть, у нас вот слово банкротство несет такую негативную коннотацию, что все, там, вы в долговой яме, нищете и так далее. Но при этом это же синоним слова оздоровление. Потому что банкротство и дефолт, например, объявление дефолта перед кредиторами, это механизм финансового оздоровления, когда должник явно не в состоянии погасить вот те долги, которые у него накопились, и они вместе решают, как из этой ситуации выходить. Если вспомнить российский дефолт 98 года, то он очень быстро снял груз вот этих вот накопленных долговых обязательств и позволил экономике перезапуститься. Уже через пару кварталов она перешла к десятилетию непрерывного и очень быстрого роста. Да? Поэтому, возможно, мне кажется, в нынешней ситуации для Украины это будет вполне себе полезное событие. То есть, давайте не пугать себя вот этим словом дефолт, а просто скажем, реструктуризация долга. Я хочу сказать, что ну, ситуация такая, что кредиторы потерпят. Ничего с ними страшного не произойдет. Это реальный форс-мажор. То есть, никто не знал, что там есть много долгов, которые образовались еще до того момента, как Путин напал в феврале 2022 года. Никто не знал, что это будет. Даже многие как бы известные там, западные политики и разведки считали, что этого не произойдет. Да? Поэтому ну, кредиторы просто должны это понять. И понять, в каком тяжелом состоянии сейчас украинская экономика находится. Поэтому я бы здесь вот этот элемент драмы просто убрал. Ничего страшного, потерпят, перетопчутся все кредиторы. А Украине действительно реструктуризация сегодня нужна.
Тут есть два момента. Один чисто экономический. Украина говорит «Окей». Но, пожалуйста, спешите нам 60% наших долгов. Кредиторы говорят, не окей, мы согласны списать вам 22%. Это краткое изложение, опять-таки, текста в The Economist. Объясните, пожалуйста, вы, судя по всему, на стороне Украины, и почему тогда настаивают на 22% списания долга? То есть, если
ну, вы знаете... состоянии...
да, войны не может оплачивать, обеспечивать выплаты по своим долговым обязательствам.
Дмитрий, я очень хорошо помню, я сам был участником в том числе этих переговоров в 90-е годы вот по российскому внешнему долгу, который нам достался еще с советских времен. Да?
Ну, это обычно... С Костином на одном джете, небось, летали?
Нет, с Костином я не летал, это все было в Москве, когда там приезжали всякие вот эти вот КНДСЮ там и прочие разные, значит, делегации, и всякие эти лондонские и парижские клубы и так далее. Смотрите, история в чем? Это обычное, ну вот вы на любые переговоры о реструктуризации долга посмотрите, там везде всегда такая ситуация, что типа должник говорит, я не могу вам заплатить ничего, поэтому вы 90% мне должны списать, а кредитор говорит, нет, я тебе ничего списывать не буду, продавай там все последнюю свою там одежду, давай, значит, мне вот, я готов тебе списать только 10. Потом они вот садятся, что-то переговариваются, у них сходятся в какой-то точке. У Украины есть объективные возможности сегодня, которые, в принципе, не так сложны. Сложно оценить. Поэтому я, конечно, считаю, во-первых,
простите, требования... Например, какие возможности?
Ну, у нее вот, по официальным данным там ВВП сократился типа на треть. Я думаю, что по реальной оценке где-то наполовину с началом войны. Да, экономика, очевидно, не в состоянии генерировать такого денежного потока, как вот, требуют кредиторы, чтобы, соответственно, этот долг погашался, как они хотят. Если это так будет происходить, если они будут избыточную часть своего резко сузившегося дохода отдавать кредиторам, у них меньше будет возможностей для того, чтобы в будущем себе обеспечить какое-то более или менее нормальное существование экономики. А поэтому, вот, например, они, скажем, в украинском бюджете на этот год, они вырезали все капитальные инвестиции. То есть, фактически крадут у себя определенное экономическое и производственное будущее, чтобы просто сегодня концы с концами свести. Ну, кредиторы должны это понимать. Я понимаю, что они исходят из понятных эгоистических интересов. Они давали деньги, они хотят их вернуть. Да? Но есть жизненные реалии. Поэтому, да, конечно, я здесь на стороне Украины, потому что кредиторы смогут с этими убытками и списаниями что-то сделать. Это далеко не первая такая ситуация. А вот у Украины положение безвыходное, потому что она не знает, когда это все закончится, кто и как будет финансировать ее восстановление, сколько еще Путин ей нанесет убытков и так далее. То есть, это реально в любом как бы, коммерческом праве это просто стандартный форс-мажор. То есть, мне кажется, что попытка кредиторов переложить форс-мажор, который от Украины не зависит, на ее вот хрупкие плечи, но это прям не совсем честно, поэтому ничего страшного. Я считаю, что надо, им надо реально осознать вот, масштаб того, что происходит.
Я бы хотел бы снова в 98-й год перенести. Звучит это сейчас прекрасно, что дефолт...
Это модно сейчас, Дмитрий, 90-е, это модно.
Да-да-да, и к этому, если вы про госпожу Певчих фильм «Предатели»...
Я про все.
...которым и вас... очень более чем легко записать. Мы к этому еще вернемся. В 98 год было две вещи. Первая, которую никто не знал, что цены на нефть начнут расти. И за счет роста цен на энергоносители Россия вот из этой ямы, да, десятилетия стабильного роста ей будет обеспечено. Вторая вещь. Я помню на своей шее, что такое 98 год, когда денег нет вообще. Когда люди стали реально смотреть на 6 соток, чтобы перезимовать с картошкой. Что будет ли в этом смысле дефолт, который может объявить в августе Украина, ох уж этот август, похож по своим последствиям для украинцев на то, что пережили россияне в Российской Федерации в 98 году?
Вообще нет, потому что Украина не является активным участником долгового рынка, и просто взаймы сегодня никто не будет давать при таких вот условиях. Да? Поэтому здесь это, кстати, формирует для Украины сильную переговорную позицию. Кроме этого, ее основной источник сегодня поддержки – это прямые решения о финансовой помощи со стороны ведущих западных стран. Поэтому вот именно от частных кредиторов Украина сегодня зависит не сильно. Вот эта ситуация, она вот не похожа на российский 98-й год. Так что, честно говоря, мне кажется, это вот выглядит больше техническим событием. То есть, там есть гораздо более важные вещи, которые с украинской экономикой происходят. Это, конечно, последствия войны. Да? Здесь это такое локальное техническое событие. Они как-то решат его. Более того, вот, честно говоря, я думаю, что западное правительство тоже найдут способ, какие они же тоже не заинтересованы, чтобы вот там международные кредиторы, которые все участники западных финансовых рынков, они тоже не заинтересованы, чтобы у них были большие убытки. Они каким-то образом могут в качестве посредника в эту ситуацию войти и какие-то там гарантии или что-то, я не знаю, предложить. Поэтому, еще раз, я вот овердраматизации вот этой вот ситуации не вижу. А что касается нашего дефолта 98-го года, Дмитрий, знаете, был по-разному. Потому что там было много людей, которые, в принципе, понимали ситуацию и, например, деньги свои хранили в долларах. И вот эти вот доллары после дефолта, они сразу стали стоить в 3 раза дороже. И они могли на свои сбережения в 3 раза больше купить осенью 98-го года. Я очень хорошо помню, поэтому от дефолта были не только проигравшие, но было довольно много и выигравших.
Да, но выиграли только те, у кого были доллары. Вопрос в том, что в
98-м... они были много у кого. Доллары просто везде. Был такой анекдот из 90-х годов, как... Человек съездил в Америку и там типа рассказывает, что он там видел. А говорит, ну, видел я их доллары. Все говорят, ну и что? Он говорит, точно такие же, как наши баксы. Поэтому это было... Вы, я думаю, помните, там было в ресторанах и магазинах номинировали в УЕ да. цены.
Да, потом их запрещали, поэтому... ставили знаменитые УЕ.
Если вы, например, откроете архив газеты «Коммерсант» того времени, а у них очень хороший архив, все детально можно отследить, чтобы там не рассказывала Мария Певчик, Зыгарь или кто-то другой, а вот там реально все написано, как было. Да? Так вот, там прямо очень много дискуссий шло о том, что нам нужна серьезная дедолларизация экономики, потому что баксы везде, а рубли деревянные вот по понятным причинам никому не нужны. Так что вот не надо петь военных песен, долларов было много у кого.
Да, это напоминает ситуацию в Украине. Последний раз я там был накануне Крыма. И меня потрясло, конечно, то, что в 2013 году в основном в ходу были доллары. То есть с гривнами ты себя чувствовал так-сяк, а вот с долларами их принимали практически всюду, от Крыма до Киева. И мне это тогда вот сильно так заставило вздрогнуть и вспомнить события. А еще одна новость, тоже по вашей части, по экономической. Всемирный банк только что перевел Россию в категорию стран с высоким доходом населения. По подсчетам Всемирного банка, это цитирую, уровень валового национального дохода на душу населения в 2023 году в России составил 14 250 тех самых баксов, долларов. А чтобы перейти в категорию с высоким доходом населения, достаточно всего лишь навсего 14 005 баксов. В Украине этот показатель в 3 раза ниже. Как так случилось, что Россия... ведя 3-й год войну, неожиданно не сама разбогатела, а население разбогатело?
Ну, никто ничего не разбогател. Вот Всемирный банк, у меня такое ощущение, что он реально напрашивается на какую-то ленинскую премию от Путина или что-то такое. Потому что то они нас запишут в 4-й экономике мира, значит, где мы обогнали Японию, то вот мы теперь у нас высокий доход. Смотрите, это ВВП. ВВП – это в значительной степени условная величина. Вот, грубо говоря, что произошло? Они взяли много денег из финансовых резервов, которые не были у населения, а они были у Минфина в кубышке на Ильинке, дом 9. Да? Они взяли много триллионов из резервов и отдали их военным заводам, чтобы те производили больше военной продукции. Из-за этого ВВП вырос. Я вот ровно по этой причине все время напоминаю, что в советской экономике, вот прям до самого момента, когда все рухнуло и уже жрать было нечего в магазинах, а ВВП рос, да. То есть ВВП и реальная жизнь, они существуют. Это не то, чтобы совсем не связано, но там связь сложная, и они существуют немножко в параллельных мирах. Поэтому даже Всемирный банк в своем релизе подчеркивает, что вот этот перевод в России в число стран с высоким доходом, он связан с серьезным увеличением военного выпуска. Но это все конечно, потому что деньги на постоянное вот поддержание таких темпов военного производства у них, они не то что закончились, но, в принципе, вот этот момент уже виден и долго так продолжаться не сможет.
Угу. Хорошо. Принято, хотя все равно заставляет вздрагивать. Но давайте я переформулирую этот вопрос, переведу на ресторанный показатель. В 98 году резко опустили рестораны. Там несколько было показателей дефолта. Были веселые брокеры, которые бросали с каменного моста в Москве сотовые телефоны в воду с криком «Нафиг, они нам теперь больше нужны». Были самоубийства, тоже были, но был ресторанный показатель. Рестораны резко опустели. Сейчас, насколько я могу судить по двум российским столицам, с ресторанами все в порядке. Ресторанные премии, все забито, открывается невероятное количество новых заведений. Если не знать, что идет война, можно подумать, что цены на нефть поперли еще раз. А чем вы можете это объяснить?
Ну, смотрите, несколько моментов. Первое, что нельзя судить по Москве. Вы вот попросите кого-нибудь, у вас наверняка есть там зрители, например, в городе Кургане. Попросите их пройти по городу с телефоном и просто поснимать. Это будет очень сильный контраст. То есть в Москве концентрируются все ресурсы со всей страны. И, например, когда то же самое вот выделяется, там несколько триллионов, сколько там, 6 или 7 триллионов в год выделяется на военное производство, из этого 70% оседает в Москве. А до людей, которые реально там где-нибудь на Воткинском заводе что-то ручками делают, доходит там только 20 в лучшем случае, да? Вот, поэтому вот эти все деньги, они все вот там и живут, да, и, конечно, при таком увеличении, как это называют сейчас официально, бюджетный импульс, да, вот вы в ресторанах этот бюджетный импульс и видите, но еще раз подчеркну, что это конечная история, потому что вот вы говорите, нефть поперла. Я могу вам привести другую вот ситуацию в пример, когда в Советском Союзе в 70-е годы пошла вот эта западно-сибирская нефть, и был такой момент счастья, когда мы в 76-м году обогнали Соединенные Штаты по добыче, да. И казалось, что эта нефть была тогда легкая и приносила много денег. Вот тогда, в конце 70-х, в начале 80-х, было очень сложно представить, что нам придется через несколько лет вставать там в 3-4 утра, чтобы занять очередь, чтобы просто поесть себе купить. Да? Вот, поэтому такая реальность бывает обманчивая. Вот я всегда предлагаю не судить по моменту. Вы говорите, вот после дефолта были самоубийства. Были. А надо было просто чуть-чуть подождать, потому что уже через 3-4 квартала экономическая ситуация кардинально перевернулась, и все те же брокеры, которые бросались с моста, если бы они остались живы, они бы поняли, что не надо этого делать. Надо всегда чуть-чуть терпения проявить, да, и в том числе вот здесь наступит какой-то час икс, когда все это московское напускное богатство превратится в тыкву, и не надо его за чистую монету принимать.
Ох-ох, а Золушка пока все ездит и ездит на карете.
Ничего-ничего, доедет. Золушка, она долго запрягает, но как поедет, вы удивитесь.
Главное не оказаться рядом. Главное это. Я вам предлагаю сесть в карету времени и вернуться в 22-й год, февраль 22-го года. У нас есть возможность, сев в машину времени, попробовать что-то подрегулировать. И прежде всего, я не знаю, войну, наверное, остановить тогда уже было невозможно, но пока что существует как бы причинно-следственная связь, что между санкциями и состоянием экономики России не прослеживается. Если бы вы сейчас оказались в 22-м году и могли давать совет, могли консультировать крупнейшие страны мира, прежде всего, конечно, ЕС и Америку, какой бы совет вы дали? А. Что не следует делать, а Б, что следует делать незамедлительно.
Ну, я, во-первых, их и так консультировал, и даже много это комментировал в прямом эфире. И, в общем, надо сказать, что все те санкции, которые были введены, они, в общем, рекомендовались и мной, и большим количеством коллег. И они на самом деле работают. Просто они работают не очень, не так быстро, как многим бы хотелось. Что действительно можно было бы изменить? Ну, фактически, очень сильно затянули с энергетическим эмбарго. Понятно, что эта штука сложная, но ввели его слишком поздно. Фактически, знаете, что произошло? Что Путину подарили вот этот 22-й год, когда он продолжал торговать нефтью еще и по повышенным ценам и получил вот дополнительный грант в несколько триллионов, который он сейчас и прожирает. Если бы этого гранта 22-го года не было, и если бы энергетическое эмбарго ввели сразу, как говорили многие, и коллеги в том числе, да, все прям били в колокола на эту тему. Ну вот, европейское нефтяное эмбарго ввели только с 5 декабря 2022 года. Продуктовое эмбарго с февраля 23-го по нефтепродуктам. По газу они продолжали его покупать, пока «Газпром», в принципе, сам не остановил поставки. Да. Вот если бы они ему не подарили этот 22-й год, то он был бы уже сейчас истощен настолько, что возможности вести дальнейшую войну у него бы не было. Поэтому вот эта вот важная самая история, надо было действовать быстро. Но мы с вами живем не в карете времени, а в реальном мире. И вообще я хочу сказать, то, что европейские, там, американские, западные политики сделали, это для них было невероятно сложно, и они большие молодцы. Потому что, например...
Секундочку, одну секундочку. Да. Представим, вот ввели эмбарго на энергоносители, на покупку, на торговлю с Россией 23 февраля 2022 года. И скажите, что было бы с экономикой Германии, которая на 40% была зависима от российского газа? Это бы остановились там не только плиты у домохозяек, перестали бы варить айнтопфы, но это значит, стали бы заводы, не знаю, рейнского металла, производящие 155-миллиметровые снаряды, и танки «Леопард-2». Встал бы завод МАН, который делает трансмиссию для этих танков, и так далее, и так далее, и так далее. Я уж молчу, что произошло бы во внутренней политике.
Дмитрий, ну вы драматизируете, я понимаю, у журналистов это жанровая такая история, да, создать драму где-то, давайте, где же у нас, может, Украина дефолт будет, может, что-то еще,
да? У нас с вами сериал Netflix, чего вы хотите?
Хорошо, да, смотрите, ничего бы не было, они в итоге отказались от российских энергоносителей, и ничего там не встало. Ну и ничего не встало. И они заканчивают, например, вот этот зимний сезон 23-24 годов, они закончили с газохранилищами, заполненными на 56% без всякого российского газа. Такого никогда не бывало вообще, да? Поэтому все это оказалось можно сделать. Да, это дорого им обошлось. Это отказ от российских энергоносителей обошелся примерно в 600 миллиардов евро. И поэтому еще раз жму им всем руку за то, чтобы они нашли в себе мужество это сделать. Это очень дорого и болезненно. Да, да, они сейчас все там балансируют на грани рецессии. Кто как, это правда. Но ничего не встало. Никакие плиты там не остановились. Никто не замерз. Это все вот скорее путинское телевидение любит всем этим пугать. Поэтому еще раз, они... Да, конечно, поздно. Ну, мы хотели бы всегда, чтобы все быстрее происходило. Но вообще их стоит тоже и похвалить, потому что они выложили очень-очень много денег за вот этот отказ от работы с путинской Россией и поддержку Украины, кстати говоря. Поэтому их надо не только ругать, я думаю, что они заслуживают того, чтобы их можно было еще и похвалить.
Сейчас я пытаюсь понять, должны ли мы остановить нашу программу на одну минуту. Я должен тут увидеть тайный знак. Пока что напомню еще раз, ну, Владимира Милового, конечно, узнали и без меня, следовательно, с вами программа «Особое мнение», и напомню, что программа «Особое мнение» и канал «Ищем выход» существует и будет существовать только благодаря вашей поддержке. Моральной, материальной, как ее указать, вы знаете, моральную проще всего, это ваши лайки, ваши комментарии, ваши подписки на наш канал необходимы. Именно так работают алгоритмы YouTube, которые продвигают нашу программу. Ну, а как помочь материально, безопасным и оптимальным для вас способом, то все зашифровано либо в QR-кодах, либо эта информация находится в описании нашего файла. Вот так я и не понял, будет у нас сейчас перерыв? Нет? Ну, если не будет у нас перерыва, я вам хочу...
Вы же помните, что нужно обязательно предложить... сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Снова мы в эфире. Я вам хотел предложить, да, вот проделать некую операцию своим телом, переселиться в тело другого человека. У меня для вас есть две новости. Одна хорошая, это молодой мужчина, остроумец, в КВН играл. А вторая, что это тело человека, который в очень тяжелом состоянии находится. Не столько в физическом, сколько в политическом. Зовут его Владимир Зеленский. Вы проснулись в теле Зеленского. Вы президент Украины. Вы совершили ту работу, которую совершили за время. Но скажите, пожалуйста, вот у вас сейчас, оказавшись внутри головы Зеленского, есть возможность сделать некоторые шаги. Какой бы шаг вы предприняли на месте Зеленского прямо сейчас, не откладывая? Это первый вопрос. А второй, какую стратегическую, какие стратегические произвели бы шаги?
Смотрите, мне очень-очень сложно давать оценки ситуации в Украине, просто даже по моральным соображениям. Мне много есть что сказать, но они сейчас вот находятся в таком положении из-за агрессии России, моей страны, да, что здесь вот как бы такая рубрика «Советы Кацапа», она, значит, может быть не самой актуальной, да. Я думаю, что если вы просто посмотрите на последний мониторинг того же центра Разумкова, да, то видно, что...
Главный социологический институт Украины, если кто не знает.
Да. Почитайте, почитайте, что они пишут. Там очень серьезно... Главная история, вот главное, что президенту Зеленскому и всей Украине нужно, это доверие. И вот мы видим, что доверие падает. Падает сильно, да? Поэтому это первое, чем бы я заботился, это мерами по восстановлению доверия. Потому что без доверия общества к власти, к ее курсу, к... тому, что надо делать и как защищаться от российской агрессии, дальше будет, скажем так, сложнее, сильно. Да? Вот, поэтому, если бы я был сейчас на его месте, я бы, конечно, озаботился прежде всего этим, потому что по всем направлениям и всем данным видно, что фронтально доверие к будущему, к политикам, к системе очень сильно падает. И еще раз, я не хочу давать конкретных советов, да, там много о чем можно поговорить. Я бы лучше сделал, честно говоря, это как-то в закрытом режиме и даже делаю. Я много говорю с представителями вот... украинские там политические системы, экспертами там и так далее. Нет, Что могу посоветовать. Да.
Не пройдет сейчас закрытый режим. Хорошо. Не хотите в тело Зеленского, в тело Арестовича. Арестович в Америке. А что такое? Это очаровательный совершенно мужчина, крайне популярный.
Профессор Соловей, давайте вот у нас там, ну, кто еще там, Джуна Давиташвили, там, Кашпировский, кого мы еще там можем, там, Максим Кац, да?
Нет,
кого вы
хотите?
Жириновский умер уже, к сожалению, но он вечно будет жить, так.
Да, и говорят, что это был большой удар для Путина, который просто бил кулаком по столу и сказал, что Жириновский должен жить, однако Господь его не послушал. Нет, у Арестовича хорошая позиция, он уехал из России. Он украинец, и он имеет возможность сообщать Киеву очень неприятные вещи. Это хорошая позиция, у нее есть для этого основания, и он это говорит. Я вас попрошу оказаться вот в такой ситуации стороннего человека, который полон сочувствия к своей стране, но вынужден порой прописывать горькие лекарства. Что значит доверие? Я не понимаю. Объясните мне. Восстановить доверие – это общие слова.
Еще раз, Дмитрий, вот поверьте, для меня это гораздо более важная тема, очень, ну, с чувством такта относиться к тому, что происходит в украинском обществе, и не лезть вот своими ручонками в это дело, да, это для меня гораздо более важно, чем вот сейчас держать ответ перед вами. Поэтому вы можете про меня говорить все, что угодно, но я буду тактично обсуждать украинские проблемы. В чем проблема Арестовича? Что он делает это максимально бестактно. То есть, форма часто бывает важнее, чем содержание. Вот все эти вещи, о которых Арестович говорит, он говорит какие-то правильные вещи, а какие-то нет. Но правильные вещи надо уметь донести. Понимаете? Когда вот близкий вам человек, вот с ним что-то не так. Можно ему прямо в лицо все это высказать в очень прямой и резкой форме. А можно найти способы, как ему намекнуть, там, понимаете, вот, я не знаю, там пахнет у него изо рта, просто дать ему вот эту вот какую-то жвачечку, чтобы запах был там получше. Да? Вот. Поэтому надо находить формы донесения определенных мыслей, которые достаточно тактичны в этой сложной ситуации. Вот Арестович – это обратный пример того, вот как не надо это делать. То есть, если вы хотите решить какую-то проблему, не надо приходить и говорить, ты старый, больной, себя запустил. Да? Нужно найти чуть больше вот формы такта, да, для того, чтобы говорить, в принципе, обо многих тех же самых вещах, учитывая, в какой ситуации сегодня Украина находится, и она не виновата в этом.
Да, понимаю. У Моисея было больше шансов иссечь воду из скалы сухой, чем мне добиться от вас прямого ответа на вопрос. Хорошо, это ваше право.
Нашли с кого. Да, так легко уж вы из меня прям. Да, ну давайте дальше.
Нет, сейчас тема, которую уже вы затронули. Вот еще из новостей. Новостью с нами делится, внимание, Юлия Навальная. Так она и пишет у себя в сетях. Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Human Rights Foundation избрал меня председателем. Действительно интересная новость. Но скажите, пожалуйста, если бы вы были консультантом Юлии Навальной и понимали, что в наследии Алексея Навального есть как минимум два направления. Первое – это то, что обозначено так называемым манифестом ненависти. Значит, давайте всем предателям 90-х предъявим счета. И второе – это строительство прекрасной России будущего. На что бы вы сделали ставку? Что бы вы ей посоветовали? И посоветовали бы вы Юлии Навальной дистанцироваться постепенно от той идеологии, которая была заявлена в фильме «ФБК» и «Певчих предателя»?
Ну, я Юлию где-то и консультирую периодически. То есть, это вот не в волшебной карете, это в реальной жизни происходит. А смотрите, здесь вообще я с уважением отношусь вот к позиции людей, которые так интерпретируют 90-е. Они на такую позицию имеют право. Единственное, вот, что я хочу донести до всех остальных, кто является просто наблюдателями в этой ситуации, что ситуация была сложнее, что не надо упрощать сложную нашу историю до каких-то вот таких примитивных клише там и так далее. Но очень многое из того, что вот и в тексте Алексея про 90-е, и в фильме «Мария Певчих» изложено, это соответствует действительности и, в общем-то, в принципе, известно давно. Поэтому мы с Алексеем, и с Юлей много на эту тему говорили. Ну, вот у них позиция немножко более такая острая по поводу политических руководителей 90-х, менее склонная анализировать все обстоятельства произошедшего, склонная более вот, там, указывать конкретным пальцем на людей, вот, конкретно в чем-то виноватых. Да? Поэтому это нормально, то, что у нас разные взгляды на эти вещи. Я думаю, что мы здесь можем в широком смысле, не только я с Юлей, там, да, но и вот эти разные группы людей, которые по-разному на это смотрят, в будущем они могут найти между собой точки соприкосновения, потому что, на самом деле, если трансформировать прошлое в будущее, то у нас, по большому счету, разногласий-то нет. Мы все считаем очень плохим делом, что в 90-е никто не пытался честно строить развитые демократические институты. Все тянули одеяло на себя. Это очень плохо. Мы не должны эту ошибку повторять. Что нам не нужна сверхцентрализованная президентская власть, а нужен парламентаризм, федерализм, развитое местное самоуправление. Нам не нужна олигархия, а нам нужна конкурентная экономика, где основу бы составлял малый и средний бизнес. Да? Вот в этом мы все, как бы у нас здесь нету никаких разногласий. Поэтому я думаю, что если в такой плоскости вести эту дискуссию, то кто бы как ни относился там, к Тане с Валей и их исторической роли, да, то здесь вот дорожку-то в будущее мы найдем. Поэтому я какой-то фатальной проблемы здесь не вижу.
Нет, так, секундочку. Сейчас в вашу сторону будет выстрел. И тут, пожалуйста, очень трудно промахнуться. Вы солидарны, если я правильно понял, с позицией Певчих, что нечестность, неоткрытость – это большая ошибка и даже вина людей, которые делали 90-е годы. Но не вы ли являетесь вице-президентом Free Russia Foundation, это организация, которая создала фабрику эльфов, а можно назвать ее фабрикой троллей? То есть, фактически, вы тот человек, который руководит организацией, который использует фальшивые аккаунты, пусть трижды в благих интересах, но использует опять то же самое, что использовали в 90-х годах. Ложь. Вот, получите.
Чего ложь?
Извольте ваш адрес.
Дмитрий, а где там ложь? И вообще, что вы развели с этой фабрикой эльфов? Вы устроили журналисты опять скандал на ровном месте из ничего. Люди на Западе офигевают просто от вашей дурости.
Нет.
Потому что
на Западе мне другой говорит.
Офигевают от вашей дурости, потому что это максимально распространенная практика в вот этих всех кибервойнах. Использовать против кибертроллей, киберэльфов. Это делают западные правительства прямо сейчас.
Нет, одну секундочку.
Потому что как... Что, когда против... приходят в комменты тролли и лгут, вы им рассказываете правду. Ну и под псевдонимом, ну и что, огромное количество...
Объясню, почему. Против вас играет политолог Алекс Юсупов из фонда Эберта. Это фонд социал-демократов немецких. Когда ему сказал, Алекс, я привел всю вашу аргументацию, он мне сказал, нет, фальшивые аккаунты искажают реальность. Это та
претензия. Мне все равно... Мне все равно, что думает Алекс Юсупов. Он не является специалистом в противодействии дезинформации. Поэтому вот его эта вся интеллигентская и высокоморальная оценка в вопросе войны против путинской дезинформации, она не имеет значения. Имеет значение только то, что говорят специалисты по борьбе с дезинформацией. Отличается просто. Никто там из этих эльфов не врал. Никто не приукрашивал действительность. Они просто давали ссылки на правдивое освещение событий. Да, не под своими именами. Большинство людей в соцсетях действуют не под своими именами. У всех там ники в Твиттере, в Инстаграме там и так далее. Ничего в этом такого нет. Вы пытаетесь раздуть здесь скандал на ровном месте, когда надо противодействовать путинской дезинформации и пропаганде. Вы фактически ей помогаете, раздувая на ровном месте скандал из-за фабрики эльфов. Вот и все.
А вы фактически повторяете всю аргументацию 96-го года.
Нет, я не повторяю аргументацию. Не надо мне приписывать, Дмитрий, того, что я не делаю, и навешивать на меня ярлыки. Я лучше вас умею это делать.
Чем отличается?
Отличается тогда тем, что мы говорим правду. Правду. Правду, Дмитрий. Вы меня обвинили в том, что эльфы говорят ложь. Нет, никогда этого не было. Все проанализировали, что они там писали. Они писали про Путина и войну. Никакой лжи никто не писал. Поэтому не надо переворачивать здесь ситуацию и навешивать штампы, ярлыки на меня. Я вот, если хотите, мы в эту плоскость перейдем, я на вас понавешаю, вы уйдете обвешанные ярлыками весь, потому что это из-за вашей журналистской бледвы, я извиняюсь, вот случилось то, что случилось. Опа. Это вы все время занимались тем, что шельмовали оппозицию, делали вид, что у нас в стране ничего не происходит. И люди проснулись только когда бомбы начали рваться. Вот это вы во многом виноваты, поэтому лучше говорить об этом.
По-моему, между нами черный котик пробежал несколько раз туда-обратно. Может быть, оставите его на месте? Тем более, вопрос у меня к вам есть. Это вопрос, коль вы честно признаете, что консультируете и правительство Украины, это вопрос, конечно, связан с окончанием войны. Я со стороны, может быть, неправильно, но наблюдаю некую, скажем так, некие изменения, некие колебания в позиции Зеленского. От никаких переговоров с Путиным никогда, ни на каких условиях, кроме как возврата к ситуации 22 года, не может быть, до, да, они могут идти, это недавнее заявление Зеленского, по типу зерновой сделки, то есть через третьи страны или через крупные международные организации. Нарисуйте, пожалуйста, ваш не оптимальный, а наиболее реалистичный сценарий окончания войны.
Ну, если честно, он пока не просматривается. То есть, реалистичный прогноз состоит в том, что война пока будет продолжаться, и ей не видно конца. Потому что не видно ни у одной из сторон желания, условий и воли для того, чтобы все это дело прекратить. И у украинцев есть справедливое желание вернуть территорию, незаконно захваченное. Путин пока еще считает, что у него есть ресурсы для того, чтобы что-то новое завоевывать и войну продолжать. Поэтому вот эти все разговоры о переговорах, они немножко уводят все это в гипотетическую плоскость. Реалии на земле, они вот другие. Но я не вижу никакой проблемы. То есть, говорить о переговорном треке вполне допустимо. Более того, вот эта вот конференция, которая прошла в Швейцарии в середине июня, она таким была важным этапом, потому что она реально обозначила на бумаге границы возможного. То, что, о чем можно говорить сейчас, там гуманитарные вещи, обмен пленными, там категорический запрет на любые разговоры о применении там ядерного оружия и так далее. Да? Я думаю, что так или иначе этот процесс будет продолжаться дальше, но очень многое здесь зависит. Главный фактор по поводу сценариев войны – это истощение путинских ресурсов. Это то, о чем мы говорили с вами вот в блоке о санкциях. чем быстрее это наступит, тем быстрее вот эта дурная бесконечность обернется какой-то конечностью. Да? То есть, вот мы видим, что важное произошло последние несколько недель, что Путин впервые за долгое время перестал говорить о бесконечной так называемой СВО до победного и начал говорить о мирных переговорах вслух. В своей извращенной форме, но тем не менее. Да? Вот. Это хороший признак. Это говорит о том, что он видит на горизонте где-то это истощение ресурсов. Значит, давить на него надо дальше. Есть очень много, что можно сделать в плане санкционного давления, поставки Украине оружия там, и так далее. Пока вот есть эти возможности, надо это делать. Чем быстрее мы этот момент смены настроений у Путина приблизим, тем вот быстрее появятся сценарии окончания войны, которого пока нет.
Но в любом случае, по любому сценарию, Украина теряет часть своих территорий. Да, нет?
Нет. В долгосрочном плане я абсолютно уверен, что Украина все вернет, потому что, смотрите, Россия в будущем не сможет существовать нормально как страна, пока она не вернется к международно признанным границам. Это вот просто как апельсин. Она будет изолированной, это будет создавать огромные проблемы и напряжение. В итоге, ну, мы это страна, которая одна из чемпионов мира за последние там 100 с небольшим лет по крушению империй. Мы знаем, как это происходит, и это произойдет еще раз. Да? Вот, поэтому единственный способ вернуться в нормальность для россиян – это вернуться в международно признанные границы. Это, может быть, произойдет не завтра, но, тем не менее, вот другой дороги для того, чтобы Россия вернулась к нормальной жизни, стратегически нет.
А Крым вы тоже относите к этим территориям?
Конечно. Крым я отношу к территории Украины, да.
Да, я понимаю. Я, к сожалению, не могу ответить данными социологических опросов тех украинцев, которые уехали из Украины. Приблизительно половина населения Украины, больше в Украине не живет. Треть уехала до войны, 10 миллионов уехало во время войны, все население там 40 с небольшим миллионом. Но есть метод социологии включенного наблюдения. Он очень неточный, но когда других не стоит, использоваться приходится им. Я имею в виду свои разговоры с украинскими беженцами. И если в начале войны мнение было достаточно единодушным, то есть все должно быть возвращено к границам 22 года, то сейчас я все чаще слышу, да черт с ним, с Крымом. Это не стоит жизни. А некоторые говорят, да черт с ним, с востоком Украины. А некоторые говорят, ну и был ГДР, и что, а потом все равно было объединение. Скажите, пожалуйста, а в качестве временного варианта возможно все-таки вот что-то по такой ГДРшной схеме?
Вы знаете, еще раз, вот perception is reality, как говорят.
Да, как сказал Кейнс.
Да, в чем опасность таких разговоров? В том, что они создают эрозию вот, какого-то правильного настроя и взгляда на то, чтобы все-таки добиться своего. Да. Нельзя, есть такой принцип в международной политике, часто декларируемый. Нельзя поощрять вооруженные захваты территорий.
А как же Северный Кипр?
Вот в том-то все и дело. Ну, по Северному Кипру, я думаю, что эта проблема будет в итоге разрешена путем переговоров, но, скорее всего, при уже новом руководстве Турции, которое так или иначе сменится. Просто там в Турции руководство не очень. А так шанс будет. Да? Как правило, как мы знаем вот про объединение Германии, да, когда руководство в одной упертой стране меняется, то могут случаться чудеса. Так вот, смотрите, нельзя поощрять вооруженный захват территорий. Почему? Потому что это создает стимулы к новому вооруженному захвату территории. Дело не в Крыме, дело не в Донбассе. Вот это очень часто обсуждается как конкретный Крым и конкретный Донбасс. Дело в том, что тот, кто легализовал свой вооруженный захват территории, после любого такого вот какого-то соглашения, он подумает, о, ёп, все работает, отлично. Надо просто вот типа 10-20 лет их помучить, и они в итоге за мной это все признают. Дальше будет Днепропетровск. Дальше будет Запорожье, дальше будет Харьков там, и так далее. И каждый раз будет вот этот разговор. Ну, ладно, что значит, а мы тогда ужмемся до Львова и Ужгорода там, и прочее. Не в этом дело. Дело не в конкретном Крыме. Дело в том, что суверенитет стран и международно признанные границы должны иметь значение в международной политике. Иначе все направо-налево пойдут у друг друга все отбирать. Вот посмотрите, например, Россия на самом деле далеко не на первом месте в мире среди стран, которые считают, что чужие территории на самом деле принадлежат им. Вот был опрос Pew Research там год 4 назад, где на первом месте в Европе была Венгрия, там 2/3 населения считают, что надо отбирать у соседних стран территории. Это черт что начнется. Это вопрос не того, что думают украинские беженцы. Это вопрос базовых принципов международного порядка, что нельзя поощрять вооруженный захват чужих территорий.
Да, это интересный поворот. Обычно говорят, что нельзя поощрять, потому что Путин дальше пойдет в Прибалтику, в Грузию.
В том числе, да.
Польшу. Да, а здесь мы забываем, что есть другие страны. Да. И вообще Бавария считает, что Пфальц – это часть Баварии. И уж Зальцбург, безусловно, никакая не Австрия. Исторически действительно когда-то было так.
Да, не нужно... А многие во Франции считают, что там этот референдум в Сааре был нечестным и вообще-то... Ну, там Цар, много чего
да.
есть.
Да, Саар-Брюкен наш. Тем более, говорят, там по-французски половина населения. Да. Все так. Ну уж, коль скоро вы мне помогли перейти к Франции... И к теме, которую мы затронули в самом начале, я обещал, что к ней вернемся. Это так называемый европейский правый поворот. Я вот не знаю, посмотрели ли вы на сайте Republic, я прочитал сегодня с утра статью французского журналиста Бернара Гетта, который, ну, в общем, половина, все пропало, половина статьи. Вот цитата. «Следующее воскресенье французские крайне правые могут прийти к власти. Даже если этого не произойдет, вторая по величине европейская держава рискует надолго стать неуправляемой. Германия находится не в лучшей форме. Ослаблен весь ЕС. Это в то время, когда на его восточных границах не прекращается война, на Ближнем Востоке полный хаос, а США отворачиваются от Европы и Средиземноморья, сосредотачиваясь на Азии и китайском вызове». Шеф, все пропало. Эта земля сломалась, тащите новую. Я бы вас все-таки попросил объяснить, согласны ли вы с тем, что в мире происходит массовый правый поворот, но в крупнейших странах? И если да, то чем он вызван?
И насколько... Нет, не согласен. Драма вернулась в чат опять. Но она у нас и не выходила с вами сегодня. Да? Смотрите, люди любят драматизировать. Это такая есть естественная склонность. 33%. Получили ультраправые во Франции на выборах. При всем хайпе, при всем резком росте рейтинга, при том, что они вложили невероятные усилия в последнее время, вот и в ходе предвыборной кампании, чтобы нормализоваться и показать чуть-чуть более цивилизованный имидж. Нет, мы не хотим есть мигрантов живыми. Нет, мы не любим Путина. Да, мы любим Украину. Да? Даже несмотря на это, только 33%. Что касается правого поворота, там проблема в чем? Что, конечно,
глобализация... Простите, я не ослышался, да. Вы сказали, только 33% или целых 33%?
Только 33%. Угу. Потому что кроме 33% есть еще 67% путем несложных вычислений.
Про Гитлера вам напомнить, про результаты рабочей партии?
Помню, да. Гитлер, на последних честных выборах НСДАП результат ухудшился. И власть они захватили только путем совсем нечестных выборов. Вот, да, когда они фактически разгромили всю оппозицию, просто присвоили себе рейхстаг
после поджога. Правда ваша, с фактологией
хорошо. Поэтому, да, это вот надо всегда помнить. У Гитлера не было... Да, у него были вот эти же 33%, да, но, тем не менее, вот еще раз, это абсолютно неправильный взгляд, что... Вот есть такой штамп, что Гитлер пришел к власти демократическим путем.
Нет, да, это неверно.
Нет,
это
неверно. Не пришел. Он захватил власть, он воспользовался смертью президента Гинденбурга, он после поджога Рейхстага вот провел нечестные выборы, где присвоил себе парламент. Это 33%.
Гинденбург провел, которого он шантажировал, судя по всему. Ну, неважно, да, в общей схеме...
33% недостаточно, но что происходит? В чем действительно эта тема имеет место с правым поворотом? Что вот эта часть общества, она не большинство, это где-то четверть, от четверти до трети, в западных странах, да, которые требуют отказа от вот, современных либеральных ценностей и построения такого режима богатых белых мужчин. Как вот Питер Бота, знаете, был такой деятель, да, вот как было в Южной Африке вот, при апартеиде. Да. Вот что эта часть населения хочет. Ее не большинство. Чисто демократическим путем власть взять она не может. Но она максимально активна в том, что навязывает обществу свою повестку и очень многих колеблющихся привлекает на свою сторону, потому что действительно глобализация создает серьезный стресс. Ты работал всю жизнь на заводе, и родители твои работали, а завод закрылся, потому что теперь он во Вьетнаме. К вам в маленький небольшой провинциальный город начали приезжать люди, которые, значит, выглядят не так, как вы, говорят не так, как вы. что-то еще такое делают, что вам не нравится. Там мальчик с мальчиком, девочка с девочкой за
ручку. А девочка в никабе, не забудьте.
А девочка в никабе. И много чего еще. Это создает для людей, которые вот привыкли жить в своих традиционных кластерах, большой стресс. И они тянутся к вот этим вот правым партиям. Но я думаю, что как бы судьба у этого такая же примерно, как у марксизма-ленинизма, потому что какой-то внятной концепции будущего предложить они не могут. А все их мечтания о режиме Питера Боты, ну, мы знаем, чем режим Питера Боты закончился. Поэтому, вот очень четкий пример, что Трамп в Америке вот был 4 года, что Больсонаро был в Бразилии президентом, что вот до чего Нетаньяху довел Израиль. До чего Орбан довел Венгрию, что там происходит с ценами, с курсом форинта там и так далее. До чего Эрдоган довел Турцию. Да? Вот они все эти сильные правые мачо, они только на словах как бы могут навести порядок. А вот сейчас, я думаю, во Франции, мне кажется, будет, может быть, очень интересная история. Когда президент Макрон поручит вот этим правым по итогам выборов сформировать правительство. И они максимально облажаются, и что с их рейтингом будет через пару лет, вот мы поглядим. Вот может ситуация и по такому пути здесь пойти.
Ужасно напоминает рассуждение умных, толковых, информированных политиков и политологов после захвата власти большевиками в России в 17-м году. Вот сейчас они
возглавят правительство и облажаются. Дмитрий, захват власти большевиками произошел не в 17-м году. Он произошел по итогам 5 лет кровавой гражданской войны Месилова такого, в которой погибли минимум 10 миллионов человек. И большевики много раз в ходе этой войны имели возможность власть потерять. Но вопрос был в том, что действительно вот, в таких империях вот, ситуация оказывается максимально запущенной. И действительно людей, готовых вот, на этот кризис-менеджмент, не было. У меня, кстати, сегодня фильм на моем канале выйдет вот как раз про это. Западная демократия сегодня – это совсем другая ситуация. Там политики, избиратели, которые реально понимают ситуацию, понимают опасность правого поворота, они есть, их много, и они из этой ситуации выход найдут. Это не Россия в 17 году.
Все, понял. Время нашей программы истекает. Кто победит в Америке? Предлагаю на бутылку шампанского в тотализаторе сыграть.
Как в анекдоте про блондинку и динозавра 50 на 50. Знаете анекдот?
Да, либо встретит, либо не встретит. Либо Трамп, либо не Трамп. Либо Байден, либо не Байден. Ах, эти мастера оговорочки. Владимир Милов сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Владимира Милова. Ну да, немного, даже не драматургия, а драма еще ни одному каналу не помешали. Владимир, спасибо большое и привет котику.
Обязательно. Спасибо, да. Пока.
Удачи, счастливо.